«Союзный прайм». Авторский взгляд на происходящее в России и Беларуси.
Ну что, всем добрый вечер. С вами программа «Союзный прайм». И я, Надана Фридрихсон. Ну что, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о переводе госорганов на работу в условиях военного времени. Документ совершенствует порядок перевода госорганов с работы в условиях мирного времени на военное, а также совершенствует обеспечение их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз национальной безопасности с учетом изменения военно-политических условий. Вообще, согласитесь, формулировка такая масштабная и немножко пугающая. Указом определен круг госорганов, на которые распространяются его действия, в том числе он дополнен Всебелорусским народным собранием, палатами национального собрания, конституционным и верховным судами. Предусмотрена также возможность присвоения при введении военного положения руководителям отдельных госорганов и ряда организаций воинских званий. Издание указа позволит обеспечить бесперебойное функционирование госаппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время. Ну, честно говоря, эта новость упала еще вчера, и еще вчера она у меня вызвала массу вопросов. И вот я знаю, кому их задать. С нами на прямой связи Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности. Александр Владимирович, приветствую.
Здравствуйте.
Ну, честно говоря, действительно пугает, чего вдруг Александр Лукашенко принимает решение переводить госорганы на работу в условиях военного времени. Насколько я помню, в Беларуси такое время не наступило пока.
Ну, дело в том, что давайте рассуждать просто. Война любая для любого государства – это все-таки наивысшая степень опасности. И здесь надо четко понимать, что к этому процессу нужно готовиться задолго и заранее. Потому что неизвестно, будет он или нет. Вот. Даже в случае ЧП в лифте существует инструкция, которая рекомендует, что делать, если такое ЧП произошло. Так почему государству не иметь такой, как говорится, боевой устав государства, которое переводит его в это особое время на военное положение, военную, превращая его в военную организацию? Вот вы говорили про воинские звания. Так если государство становится военной организацией, так, соответственно, и руководители организации должны сразу же стать военными, стать в строй. Потому что государство должно переключиться на режим «все для фронта, все для победы». А не так, как мы видели, кто на дискотеку, кто на фронт, а кто за границу вниз. Поэтому здесь как раз эти вещи продуманы. Поэтому здесь никакой чрезвычайщины нет.
А почему сейчас? Это почему не год назад?
Почему не год назад? А потому что как говорится, проведена работа над чужими ошибками.
Вы поясните, что имеется в виду?
Я имею в виду, в данном случае, вот смотрите, СВО в Украине. Украина лихорадочно принимает всякие законы и так далее. И России вынуждена была какие-то законы менять и так далее. Потому что скрывается очень много вопросов, о которых никто никогда не знал. Вот. Чтобы не заниматься такой лихорадкой, существует определенная система, которая готовит государство к любому исходу. Дальше. Вокруг нашей границы готовится 100-тысячная группировка блока, которая считает нас и Россию врагами официально. Вот. Поэтому, если бы они готовились к чемпионату мира по хоккею, как раньше, мы бы готовились встречать гостей, привечать их, там, допустим, ну, не знаю, обслуживать там, создавать им удобства, говорится, чтобы им было приятно. А так как возле нашей границы тренируются солдаты, считающие нас врагами, то к чему мы должны готовиться? Только к возможной агрессии.
Вы допускаете, что со стороны Польши эта агрессия может быть в военном плане. Я правильно вас поняла?
А на что я должен рассчитывать, если страна заявляет о том, что должна иметь самую большую армию против нас? Вы посмотрите, исторически, да, Беларусь – это, как говорится, территория рискованного земледелия. И не из-за погоды совсем, а из-за того, что западные войска, как правило, сначала маршируют на восток, а потом через какое-то время бегут обратно на Запад. И все это по нашим огородам. А за эти огороды вытоптанные надо отвечать.
Еще важный момент. А вот эти, скажем так, решения, не пугают ли белорусское общество, особенно молодежь, тем более скоро выборы 2025 года, очень важен для Беларуси? Из того, что я сегодня бегло почитала в интернете в белорусском сегменте, ну, вопросы и удивления, как я поняла по отдельным аккаунтам, у молодых белорусов стали возникать.
Ну, я вам скажу так, эти аккаунты известно, где базируются.
Не проверяла, не знаю, но там здравые вопросы.
Наверняка они собираются, как говорится, пребывать не с той стороны фронта. На нашей территории все очень здорово и все очень прекрасно. С точки зрения того, что наша молодежь прекрасно понимает, что кроме нас самих, нашу страну никто не защитит.
Хорошо, я вас поняла. Спасибо большое. Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности, был с нами на прямой связи. Ну вот Александр Владимирович уже упоминал российский опыт, который мы получали, получаем еще какое-то время, будем получать в ходе СВО. И вот в этой связи новость. Ленинградские и московские военные округа созданы из-за угроз, связанных с расширением НАТО и созданием новой военной инфраструктуры альянса вблизи границ России, заявил министр обороны России Сергей Шаймов. Заявление было опубликовано в телеграм-канале Минобороны России. И вот хочется понять, НАТО действительно будет и дальше греметь оружием поближе к нашим границам, или все-таки они сделали свои выводы из двух лет СВО? С нами на прямой связи Алексей Пелько, политолог. Алексей Васильевич, приветствую.
Здравствуйте.
Алексей, ну как вы считаете, НАТО делает какие-то выводы или продолжит бряцать оружием, несмотря на опыт, который они получили в ходе событий на Украине?
Вы знаете, НАТО выводы делать не будет, поскольку НАТО в последнее время активно играет на повышение. Вот свидетельством чего является попытка передать ракеты «Таурус» на украинский театр боевых действий. А вот со стороны России контр-эскалация, серьезная, адекватная эскалация НАТО пока не наблюдается. Просто они передали танки, потом они уже обсуждают вопросы о передаче самолетов. Передали британцы и французы высокоточные ракетные вооружения, которыми из раза в раз пытаются взорвать Крымский мост. Была попытка немцев, как мы все знаем, передать ракетное оружие. Наоборот, с той стороны идет последовательная неуклонная эскалация. И пока ее верхней точкой является как раз открытое уже обсуждение ввода войск европейских стран, ну, пока не под эгидой НАТО, отдельных европейских стран на территорию Украины. Мы, чтобы все это остановить, чтобы НАТО прекратило бряцать оружием, должны, наконец, сыграть контрэскалацию, которая была бы адекватна эскалации со стороны тех стран, которые ведут с Россией прокси-войну на территории Украины.
Ну, смотрите, по поводу немцев и «Таурус». Как раз-таки вот немцы упираются и передавать эти самые «Таурусы» не хотят. Во-вторых, то, что вы упомянули, значит, заявление Макрона отправить западные войска на просторы Украины, тот же альянс устами Столтенберга заявил, что мы не планируем этого делать. И вообще все страны Евросоюза и НАТО после заявления Макрона как под копирку сказали «нет, нет, нет, не хотим». Так получается, все-таки НАТО не хочет больше греметь оружием настолько.
Как НАТО, как альянс, как организация, да. Но вообще нельзя исключить того, что отдельные страны НАТО по собственной инициативе, вне рамок альянса, не могут вести войска на территорию Украины. Они пока не согласились на это, эти страны. Но процесс как бы идет, это все обсуждается. Мы знаем, что на прошлой неделе в Париже была целая встреча европейских стран. Да, большинство стран там отказалось вводить войска. Но, например, такие страны, как Франция, ядерная держава, напомню, Нидерланды, еще несколько стран, они не исключили такой возможности. Я напомню, как развивалась ситуация, например, с поставками танков для нужд вооруженных сил Украины. Вначале та же Германия, например, категорически отказывалась передавать «Леопарды» Украине весь 2022 год. Но, тем не менее, весной 23-го Германия свою позицию изменила. Я не исключаю, что если бы не утечка разговора старших офицеров Люфтваффе, то, наверное, и по Таурусам вопрос мог бы со временем решиться. Дело в том, что НАТО как организация может и не действовать на Украине. Будут действовать отдельные страны, так называемая коалиция желающих. Есть прекрасный пример, когда, например, НАТО отказалось участвовать во Второй войне в Ираке, когда был свергнут режим Саддама Хусейна. НАТО отказалось. Но нашлась тут же большая коалиция желающих. Тут, конечно, будет поменьше коалиция. Но, тем не менее, я не могу исключать того, что со стороны некоторых европейских стран будет открытая провокация путем того, что будет введен какой-то, может быть, незначительный контингент войск на Украину.
Я вас поняла, Алексей Пелько, политолог, был с нами на прямой связи. Ну, кстати, я тоже склонна думать, что отдельные европейские страны могут, конечно, рискнуть своими людьми, но... И я, кстати, подумала про Польшу в этот самый момент или про прибалтийские страны. Но поляки-то порох понюхали. Вот они отправляли своих там наемников под разными шевронами и флагами. И, в общем, сначала, если это было «Эй, все на Россию», то потом это было «Ай-яй-яй-яй, обратно-обратно-обратно». Может быть, прибалтийские страны, которые действительно порох там не понюхали, могут попробовать. Но, ребят, я вам так скажу. Под российской артиллерией находиться такое себе. Это вежливо говоря, так что вы там все дружно, а подумайте-ка еще. Я с вами на сегодня прощаюсь. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда». Всем пока.
«Союзный прайм». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.